Здравствуйте, тема нашего урока. Все прегрешения покроют любовь. Мы читаем избранные отрывки из источников. Продолжаем с 25-го отрывка. Все прегрешения покрывают любовь.
Да, продолжим. Это очень важная часть. Как мы покрываем все прегрешения, какие прегрешения, и как мы покрываем их любовью, как мы их покрываем, и мы получаем такой сэндвич «Прегрешение и любовь вместе». Такой особый деликатес. Для чего мы должны это делать? Не они нужны, не их вознаграждение. Для чего тогда нужны прегрешения, преступления? Пусть будет любовь, и все. Нет, говорят, любовь не может быть, если она не покрывает прегрешения. Так я должен сначала войти в эти прегрешения, преступления. И когда я их прохожу, я сразу их покрываю любовью. Или я должен дойти до больших преступлений, и тогда уже поневоле я начинаю искать любовь, или любовь сама растет за этими прегрешениями. Что происходит здесь? Как мы выстраиваем это условие, все прегрешения покроют любовь, очевидно, это состояние совершенства. Как я организую и прегрешение, и любовь вместе таким образом, что я вижу, что больше этого не может быть. Если бы не было прегрешений, не было бы совершенства. Если не любовь, которая покрывает прегрешение, нет совершенства. Только и то, и другое вместе. В каком соотношении между ними? В какой связи между ними? Они должны быть, чтобы дать нам совершенство. Почему совершенство может раскрыться только при условии, когда и то, и другое они связаны и покрывают одно другое? Почему любовь покрывает прегрешение, а не прегрешение покрывают любовь? Как это происходит, вот эта связь между ними? И все-таки прегрешения, они должны быть в основе всего. Я создал злое начало, и лишь потом создал Тору как приправу к нему, как покрытие. Что, очевидно, есть необходимость в Торе, исходя из злого начала, которое нам нужно, чтобы эта Тора покрыла злое начало. Это интересно. Давайте посмотрим. Да.
25-й отрывок говорит Рабаш. Человек должен чувствовать, что он намного хуже всех, потому что ощущает, что у всех людей нет таких недостатков, которые есть у него, хотя видят, что они заняты духовной работой меньше него.
То есть, с одной стороны, я хуже, с другой стороны, я раскрываю, что я хуже, потому что я проделал работу большую, чем они. И вот это раскрытие, что я хуже, оно не приводит меня к такому состоянию отчаяния, когда я готов отказаться от своей жизни, умереть, а это состояние, начиная с которого я расту. То есть нужно почувствовать, что я хуже всех, и нет человека хуже меня. Как мы видели, это взор. Говорят об этом, когда он идет по берегу реки Хохма, и он обнаружил, что он хуже всех. И тогда он встречает Творца. Ничего не поделаешь. Только таким образом ты можешь прийти к исправлению. Понятно? Прочитаем 26, потом проведем семинар.
Бальшалом говорит в 21-м письме, «Если ты хочешь снять грехи с себя, ты должен заниматься уничтожением индивидуализма, собственной сущности. То есть, чтобы ты сам почувствовал, что ты самый низкий и плохой из всего человечества». И требуется учеба и многое познание, чтобы понять это. И всякий раз должен человек испытывать себя, не дурачит ли он и не обманывает себя. И полезно также унизить себя практически перед своим товарищем. Правда, надо остерегаться, чтобы не ужать себя, иначе как только перед подходящими людьми. И потому, если захочет заниматься этим практически, сможет он отменить себя перед нашими товарищами, а не перед посторонними ни в коем случае. Но должен знать он, наверное, что он самый плохой и презренный из всех людей, потому что так и есть на самом деле.
Еще раз, пожалуйста.
Если ты хочешь снять грехи с себя, ты должен заниматься уничтожением индивидуализма. То есть, чтобы ты сам почувствовал, что ты самый низкий и плохой из всего человечества. И требуется учеба и многое познание, чтобы понять это. И всякий раз должен человек испытывать себя, не дурачит ли он и не обманывает ли себя. И полезно также унизить себя практически перед товарищем. Правда, надо остерегаться, чтобы не унижать себя, иначе как только перед подходящими людьми. И потому, если захочет заниматься этим практически, сможет он отменить себя перед нашими товарищами, а не перед посторонними ни в коем случае. Но должен знать он наверняка, что он самый плохой и презренный из всех людей. Потому что так и есть на самом деле.
Семинар. Как я, после того, как читаю то, что написано здесь, раскрываюсь перед товарищами, что я хуже всех вас, практически, как он говорит. Что он говорит? И полезно также унизить себя практически перед своим товарищем. Как я делаю это в своей десятке? Пожалуйста, поговорите друг с другом. Все говорят в своих десятках, как мы практически унижаем каждый себя перед десяткой. Пожалуйста. А десятка пусть проверит, делает ли так каждый или нет. Вперед.
Как мне принизить себя перед десяткой?
Практически. И что ты делаешь так в жизни? А если не сделал, то ты обязуешься и собираешься так сделать. Так поступить, пожалуйста.
Это когда мы поднимаем товарища и завидуем товарищам, и ищем в каждом товарище, чем он лучше меня. Насколько я низкий по отношению к нему, и работаем над этим каждый день и делаем список.
Как практически я унижаю себя перед товарищами?
Стараюсь выполнить любой совет и просьбу в десятке, даже если это моя просьба. Я просто стараюсь внести воодушевление во все, даже насколько это бы казалось нелогичным, Шарон.
Я стараюсь возвеличивать других товарищей перед теми товарищами, с которыми я нахожусь. Я стараюсь обеспечить товарищам то, что им нужно, насколько это возможно. Технические какие-то вещи. Давайте
место работы между нами.
Да, что значит унизить себя? Это значит принизить свой эгоизм, все свои мысли о себе, о моей собственной выгоде и наслаждении от жизни. Можно это сделать только, по всей видимости, когда мы принижаем себя и заботимся о товарищах, о их духовном продвижении. И здесь нужно принизить себелюбие, насколько я себя люблю, перед десяткой.
Действие видеть величие товарищей как сила, как средство притягивает свет, возвращающий к источнику. Если я вижу, что это так, то я опускаю себя вниз и вижу в товарищах высшую силу Йоси.
Да, тут на самом деле есть забота с одной стороны, что ты должен приложить усилия, чтобы принизить себя перед десяткой и видеть их большими, буквально просить видеть Творца, который говорит через товарищей, молиться друг за друга, чтобы так оно и было в взаимном поручительстве.
Каждый товарищ, на которого я смотрю, у меня как будто бы список в голове, я вижу каждый, что он делает в распространении, в объединении, и у меня просыпается зависть товарищу, чтобы я увидел, что он больше меня. И так относительно каждого, как каждый старается, как каждый прилагает усилия, и на этой разнице есть и ощущение униженности, очень четкое, и место для работы еще больше. Муши, можешь говорить?
Да, добавить можно только во взаимной ответственности. Нет, кроме этого, ничего. В этом человек должен отменить себя и принизить, быть ответственным. Но это честь.
Это еще непонятно. Мы говорили о том, как каждый принижает себя, поднимает товарищей, но все это такое ощущение, что в мыслях это внутренняя работа. А что происходит практически? Какие действия я могу делать, чтобы принизить себя перед товарищами? Я пока не могу придумать. Китай.
На самом деле, очень трудный вопрос, потому что, как ты сказал, в моей внутренней сути, как я вижу товарищей, как я действую против своего желания, я как бы себя внутренне принижаю, но я должен практически принизить себя перед товарищами, в отношении с товарищами, может быть, сделать какую-то ошибку, какую-то глупость, или показывать, что я делаю ошибки, чтобы принизить свой эгоизм, вместо того, чтобы делать что-то умное и успешное, может быть, сделать какую-то ошибку или глупость, которые показывают для того, чтобы как бы принизить ее в отношении перед товарищами Шарон.
Главным образом, я думаю, что это внутреннее действие. Снаружи можно внешне делать все, что угодно. Можно приготовить кофе товарищу, любая мелочь может дать тебе ощущение, что ты униженный, приниженный относительно товарищей. Нужно стремиться служить им, действительно, и давать им условия для духовной работы в группе. Каждый ощущает приниженность внутри, в самом маленьком действии.
Да, есть в молитве Раби Элимелеха, где он повторяет в каждой части молитвы, насколько мы не можем направить свое сердце, нуждаемся в помощи, насколько, даже если мы собираемся молиться, эгоистические мысли просто путают наш разум и не дают нам быть в правильном намерении. И, по всей видимости, если это в молитве там, то мы и на практике должны делать это. То есть признать, что мы находимся в очень низком состоянии и просить помощи. Эммануэль.
Я думаю, что одно из действий — это выйти из себя, когда я начинаю чувствовать внутри, во внутреннем усилии, что товарищи важнее, и что все, что я делаю, это в стране, вкладывать больше сил и времени в группу, и внутренне, и это самое важное, и внешне.
Да, нужно заботиться, чтобы десятка была важнее меня, чтобы величие товарищей проявлялось больше друг по отношению к другу, чем этот малый эгоизм, который все время нас путает. Каждый раз добавлять в этом, чтобы у товарищей создалось такое впечатление, чтобы они почувствовали, что группа, она сильна, она ведет, просто играть в это все время.
Ладно, Оран, что мы продолжаем?
Следующий отрывок, 27-й, говорит Рабаш в своей статье о вере выше знания. В отношении к товарищу предпочтительнее, чтобы человек мог внутри знания оценить достоинство товарища. Но природа тела такова, что человек, наоборот, видит недостатки товарища, а не его преимущества. И поэтому сказали мудрецы: «Всякого человека суди на чашу заслуг». То есть, несмотря на то, что внутри знания человек понимает, что товарищ его не прав, все-таки должен стараться судить его на чашу заслуг. И это может оказаться выше знания. То есть, несмотря на то, что умом он понимает, что не в чем его оправдывать, все же выше знания он может оправдать его.
Еще раз.
В отношении к товарищу предпочтительнее, чтобы человек мог внутри знания оценить достоинство товарища. Но природа тела такова, что человек, наоборот, видит недостатки товарища, а не преимущества его. И поэтому, сказали мудрецы, всякого человека суди на чашу заслуг. То есть, несмотря на то, что внутри знания человек понимает, что товарищ его не прав, все-таки должен стараться судить его на чашу заслуг. И это может быть выше знания. То есть, несмотря на то, что умом понимает, что не в чем его оправдывать, все же, идя выше знания, может оправдать его.
Так в чем же заключается наша работа? Все время оправдывать товарища выше знания? Он мне кажется маленьким, а я больше и более успешным. Я не вижу в нем особо ничего хорошего, особенного. И все-таки должен представлять себе, как будто бы он успевающий, большой, более чувствующий, более понимающий. Так я должен вести себя, но как практически я достигаю этого, что не якобы, а на самом деле я вижу, что товарищ мой более преуспевающий. Как я достигаю этого? Здесь и вопрос. Вопросов много здесь есть. Как мы должны установить связь между нами и товарищами? Как мы также стараемся, чтобы это давление, это напряжение, которое я испытываю, чтобы правильно связаться с товарищами, чтобы это не выбрасывало меня наружу, что я вообще не хочу с ними связываться. И большую часть времени моего нахождения в десятке, да и вообще в моей жизни, я не считаю с десяткой, я забываю о них. Почему? Потому что это вынуждает, обязывает меня. Это обязывает меня, и я не хочу быть обязанным. Что же делать?
Торонто 2.
Торонто 2.
Доброе утро, Раф. Какое из двух следующих состояний выше знания? Первое состояние, когда я не согласен, и с помощью воображения, когда я представляю себя, я начинаю чувствовать, что товарищ прав. И второе состояние, когда я совершенно не согласен, но все-таки принимаю состояние, каково оно есть.
То, что я принимаю состояние, или я не согласен и не принимаю состояние, это действительно большая проблема. Как мы здесь определяем, что более правильно, что важнее? Иногда, когда я чувствую, что не могу оправдать товарища, но я знаю, что я не оправдываю его, то я раскрываю в этом зло в себе. Тогда состояние хорошее. Я раскрываю неисправленность в себе, и может быть, что наоборот, я раскрыл недостаточное исправление в себе, и я поднимаюсь над ним. И уже нахожусь в состоянии, когда я установил истину, и я доволен этим. И это состояние может быть худшим, потому что я уверен в себе, что я сейчас достиг какого-то достижения на своем пути. Если я правильно понял тебя и правильно тебе ответил, я не знаю, спроси еще.
Is really above our reason to completely accept at the same time as disagreeing with
that. Какое из двух состояний на самом деле выше знания? Получать все, принимать все абсолютно вместе с тем, что ты не согласен, или второе состояние, которое вы сейчас описали, что я как бы согласен внутри знания?
Если я согласен внутри знания, то здесь нет выше знания. Ты понимаешь? Это же понятно. Только если я поднимаюсь выше своего знания и говорю наперекор своему знанию, обратным образом, сказано, глаза им да не увидят, уши им да не услышат, и тогда я говорю обратное тому, что я чувствую, и что я наверняка прав согласно своим чувствам, согласно своему пониманию, и несмотря на это я поднимаюсь я выше этого и говорю, что такое не может быть, что мой товарищ, он больше этого и так далее, тогда называется, что я принимаю его выше знания. И это истинная, правильная форма. Поднимает меня на более высокий уровень, потому что то, что я представляю товарища, это я его представляю, не то, что он есть таким. Сказано, глаза им да не увидят. Так мне кажется. Я всегда должен представлять товарища как Творца, что он находится выше всяких сомнений, изъянов, которые кажутся мне, что он совершенный. Не может быть товарищ меньше Творца. Если я хочу определить духовный уровень, установить духовный уровень, то на данный момент, согласно своим свойствам, я должен сказать состояние, что товарищи, они как Творец. Иначе они раскрывают Творца внутри них, не достигая духовного уровня.
Последняя вещь, Раф. Пользоваться силой воображения для того, чтобы раскрыть сердце и принимать состояние, чтобы оно стало внутри знания. Это неправильный путь, но просто нужно принимать состояние, что оно хорошее, и я просто не вижу его таким, без того, чтобы превращать его в хорошее через силу воображения.
Я вижу товарища внутри знания, вижу в нем разные изъяны, пороки, и стараюсь видеть его выше своего знания, свободным от всех этих пороков и всех этих темных пятен, чтобы они прояснились и чтобы он стал совершенным. И вместе с тем я понимаю, что это то, что я сделал в своем усилии, а не то, что я вижу товарища, а я вижу моего товарища как фотокамера. В нем я фотографирую Творца, что в тот момент, когда я представляю своего товарища совершенным, в нем раскрывается Творец. И тогда я уже достиг какой-то правильной духовной ступени. Тут нет передо мной ни товарищей, ни Творца. И даже не я, я не в постоянном состоянии, но лишь в пересечении всех их я обнаружу себя на ступени все более и более истинной, духовной. Товарищ — это как бы то средство между мной и Творцом, что так я могу прийти к сочетанию с Творцом. Чем больше Творец этот товарищ выглядит совершенно в моих глазах, тем больше я чувствую ближе себя к Творцу. Есть вот эти три, ну, скажем, состояние «я», товарищ, творец. Без товарища я не могу раскрыть Творца, я не могу прийти к совпадению с Творцом, лишь в той мере, в которой я прихожу к подобию товарища с собой, что вижу его совершенным. Таким образом я раскрываю Творца, который находится внутри товарища. И товарищ, он становится как фотобумага, на которой раскрывается образ Творца, который облачается в товарища. Итак, я раскрываю в товарищах разные такие образы, в которых я распознаю Творца. Все формы исправления, которые я раскрываю в товарищах, я называю их именами Творца. У меня не хватает слов, ну, так получается. USA Midwest. My question is, you use several terms that mean the same thing, like rise above or to make him whole. My question is, Раф, мой вопрос такой: есть несколько понятий, у которых есть тоже значение видеть его абсолютным. Как сделать это истинным, настоящим, в самом деле? Когда ты видишь, что ты видишь нереальную картину, не настоящую, как можно это превратить во что-то на самом деле настоящее, а не воображаемое, как какую-то игру? Это очень тяжело, Майк, это очень тяжело. Я скажу тебе, Весь мир, он тоже полностью совершенный. Мы находимся в мире бесконечности, но как ты можешь представить его таким? Каждый судит, исходя из своих изъянов, поэтому нам из всего мира дают десятку, чтобы внутри десятки мы могли бы постараться достичь совершенной формы. И так мы постепенно представляем Творца в десятке внутри, потом мы соединяем десятки, потом к нашим десяткам, как Гальгальта Вейная, мы присоединяем Ахапы. Все это постепенно. И все это в рамках, насколько возможно, нам дают в науке Каббала эти состояния. Прежде всего в десятке установить те вещи, потом между десятками установить это, определяем это, что все десятки — это гальгальтовые наим, которые работают буквально в отдаче только относительно Творца, и начинают присоединять Ахаб, получающий килим внешний. И так постепенно, пока мы не достигаем полного объединения. Да. Все? Ну, хорошо. Есть у нас еще, ну, не знаю, турки 2.
Спасибо, дорогой Рав. Рав, наш товарищ спрашивает, как я могу преодолеть состояние стыда и ненависти?
Как могу? Помогите ему, поговорите с ним. И помогите ему, очевидно, есть у него ощущение стыда, ненависти и еще различные состояния. И нужно уравновесить его, помогите ему прийти к равновесию.
Кармиэль,
не слышно?
Товарищ из десятки спрашивает так. Чувствовать себя наиболее потерянным, как упражнение для отмены, это понятно, но Бальслам говорит, что я должен чувствовать себя в самом потерянном мире. Как такое может быть?
Это может быть постепенно, продвинешься к этому, увидишь. Но пока не говори это, установи это в десятке. Тебе достаточно представлять в десятке, что ты хуже всех среди своих 10 товарищей. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Тбилиси.
С одной стороны, мы говорим, что я должен показывать товарищам, что я преодолеваю свой эгоизм, что я вижу их большими или стараюсь видеть их большими. А на семинаре прозвучал вопрос, что я должен принизить себя и показать, что я самый худший среди всех. Какой я даю этим пример? Какой механизм? Что значит, что я принижаю себя? Я показываю, что я нахожусь во власти эгоизма и не могу с ним справиться?
Вопрос хороший. И Рабаш пишет об этом в своих статьях о группе, что человек должен быть выше остальных, чтобы давать им пример. В другой раз он должен принизить себя и стать как бы самым низким, и в этом, может быть, тоже давать пример отрицательный. И в обеих этих состояниях он достигает... Он должен быть и в том, и в этом. Прочитайте то, что написано там. Сегодня в течение дня прочитайте, я не помню, какой номер этой статьи, и увидите, что нужно находиться в обоих состояниях. Ноль перед единицей, единица перед нулем. Посмотрите, что он там пишет. Хорошо? Что еще делать? Я не знаю. Есть так много вопросов. С чего начать? 5:32.
Нужно ли проверять отношение к каждому в десятке? И насколько вообще нужно этим заниматься?
Это тоже найдите у Рабаша. Он пишет об этом, он спрашивает об этом.
5:20.
Вот если я вижу товарища великим по его действиям десятки и распространения, то ну, не всех десятки, допустим, какую-то часть товарищей. Где здесь Творец на этой работе? Это увидеть всех товарищей в таком величии?
Да, ты должен достичь совершенной картины относительно себя пока что, на данный момент. И тогда ты начнешь раскрывать, что это образ Творца относительно тебя. 5:25.
Я хотел спросить, в чем называется принизить себя перед товарищами? Это раскрыть зло, которое во мне перед ними, что я отрицаю в собственных недостатках.
И я не знаю, поговори с ними, посоветуйся с ними, что вы думаете, что называется унизить себя перед группой. Потому что то, что я дам тебе, может быть, это не будет подходить к вашим состояниям десятки. Поэтому вы должны посоветоваться и установить. Москва 5.
Раз, в чем преимущество видеть товарищей в совершенстве в знании по отношению к вере в высшее знание?
Я сначала поднимаю их выше знания, над своим знанием, а потом я сам поднимаюсь к состоянию, когда то, что выше моего знания, становится моим знанием. И тогда тем самым у меня есть раскрытие следующей ступени, которая была выше знания. Киев 2.
Киев 2. Спасибо, Раф. В контексте прегрешения и любовь. Я и десятка. Вот все мои выяснения личные, получается, это как прегрешение. А все, что мы создаем десятки, это любовь. И что выигрывает от этого общее поле, если я покрываю свои прегрешения любовью?
Ты сказал все правильно, нужно только делать. Действительно. Только нужно делать. То, что вы решаете в десятке вместе, это и есть ваше достижение всех и каждого.
Но... Чем я укрепляю тогда десятку, если я покрываю прегрешение любовью?
Ты этим укрепляешь десятку в достижении уровня любви.
Пити Янг.
Пити Янг.
Доброе утро. Как подняться выше знания? Есть ли у вас практический совет для этого? Спасибо.
Что он сказал, Орен?
Как подняться выше знания? Есть ли у вас практический совет конкретный?
Да. Подняться выше знания — это называется идти против знания. Это прежде всего. А затем увидишь, какие там есть еще возможности.
USALA.
USALA.
Rav, how should a 10 read Rabash's articles?
Рав, как десятка должна читать статьи Рабаша?
Я думаю, что кто-то один читает, и после каждого отрывка вы обсуждаете, что вы поняли, и после каждой статьи вы обсуждаете всю статью. Так мы делали. Я не понял.
During the day we have opportunities to connect in a framework where we normally read a random excerpt.
Мы можем в течение дня мы обменяемся. Когда мы читаем отрывки, предпочтительнее, чтобы мы читали статьи Рабаша, когда мы встречаемся как десятка.
Можно так, а можно эдак. Это все-таки зависит от того, как вы организованы, потому что статьи обычно длинные, люди в течение дня запутаны. Один отрывок они могут уловить и, может быть, как-то обсудить, но целую статью от начала до конца они не могут удерживать себя в концентрации. И поэтому посмотрите, возможно это или нет. Хайфа 2.
Доброе утро. Что называется принизить себя перед десяткой? Могу ли я принизить себя перед десяткой только до того уровня, когда...
Я не понимаю, что ты спрашиваешь. У тебя есть там микрофон, динамик. Ты понимаешь, то, что ты говоришь, не слышно, неразборчиво. Выключи динамик и говори.
Извинения, сейчас лучше?
Продолжай.
Спасибо. Теперь, что называется принизить себя перед десяткой? Ведь в конечном счете я принижаю себя до той точки, которая позволяет мне сделать мой эгоизм. А затем я отношу это уже к своему эгоизму.
Я не слышал окончания предложения.
Мой эгоизм позволяет мне унизить себя перед десяткой до той точки, до которой позволяет мне это сделать. А в конечном счете я ведь в конце обслуживаю свой эгоизм, который наполняет себя.
Уважаемый, я не знаю, ты твои путаницы, делай то, что мы говорим, все. Иначе это будет одна путаница накладываться на другую. Румыния.
Hello, Rav. As Tony Koshinek says, we have the power of the imagination.
Здравствуйте, Рав. Как Тони Косинек сказал, у нас есть сила воображения. Но с другой стороны, каббалисты говорят, что мы не должны строить предположения, гипотезы. Как мы можем отыскать равновесие в действиях групп, в группе?
Я вас не понимаю. Вы начинаете слишком много философствовать. Выясните между собой вещи, которые находятся перед всеми и всем понятны. Что мы еще должны делать, Орен?
Сейчас мы должны спеть песню и перейти на следующую часть урока.
Хорошо. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'union des amis, l'amour est dans l'union, l'amour est dans l'union, l'amour est dans l'union, l'amour est dans l'union, l'union des amis, un pour tous, tous pour un pour tous, tous pour un pour tous, tous pour un. Nous arriverons au but. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'union des amis. Un pour tous, tous pour un pour tous, tous pour un, nous arrivons au but. Un pour tous, tous pour un pour tous, tous pour un pour tous, tous pour un, nous arrivons au but. La 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 la.
за рекой.